Сегодня восьмое занятие из этого цикла о народах. И начнем мы его с ответа на те вопросы, которые были заданы в тот раз. На два из вопросов. Ответ на эти вопросы на самом деле прояснят более ясно то, о чем говорилось на занятии. Поэтому я начинаю с ответов на эти вопросы. Первый вопрос был задан такой, что известно утверждение мудрецов Хохоим о том, что Ейцер Ара у цадиким, у праведников больше, чем у простых смертных. Ну, понимать это утверждение буквально, по-видимому, нельзя. Наверняка нельзя. И прежде чем идти в объяснение, что оно значит, несколько слов о том, почему, собственно, Хохоим так формулирует свои мысли. В такой форме их подают, когда их трудно понять. Зачем скрывать? Скажи прямо. На это есть две причины. Главные. Первая причина – знания, которые не сообщают, это знание о внутреннем устройстве мира. И это знание, оно связано с внутренним устройством мира. Не просто вот о нем, а человек его изучающий, он имеет уже доступ через это знание к этому внутреннему устройству. Поэтому если положить это здание на улицу, на мостовую, оно достанется каждому. Человек, который более-менее смарт, то есть сообразительный, начнет знать, о чем идет речь. Что у него внутри? У него внутри коехра. И может так случиться, что этот коехра взрастет. И вот он пойдет в ту часть, внутреннюю, скрытую часть творения, с которым это знание связано. И будет кинкуль, разрушение. Это одна из причин, почему это знание спрятано, чтобы оно не доставалось каждому, кто захочет его получить. Вторая причина. Если, поскольку это знание скрытое, то чтобы понять, надо начать изучать эти вещи. Надо много выучиться, прежде чем понимать эти вещи уже. Так нельзя и все. Цедака нельзя, занятия идет. Навряд ли с ним собираемся приходить. Ну ладно, попробуем продолжиться. Так вот, надо пройти определенный путь постижения, изучения, чтобы понять действительно, о чем идет речь. И вот Акодеш Борох захотел, чтобы знание Торы давалось через преодоление препятствий, через эту внутреннюю работу, постижение, а не готовой формулой. Готовая формула, она остается на поверхности, она не проникает внутрь. Это не нужно. Знаешь формулу, подставляешь числа в нее, и результат готов, выходит. Это не надо никакой сообразительности, понимания. Большой для этого не надо, чтобы использовать формулу. Но Тора не дана как формула. Она дана для того, чтобы знание проникало внутрь. Тогда только Тора начинает преобразовывать человека и делать то, что нам, что хорошее про нее известно. Если она проникает внутрь. Чтобы она проникала внутрь, должен быть активный процесс восприятия, который связан не за один день это дается. Что-то вторая причина, почему знание дается в такой скрытой форме, не в явной. Ну, у этого есть, как мы видели, большие плюсы, но есть и минус. Мидраши, Талмуд дают утверждения, которые трудно понять, поэтому есть место ошибкам изучения. Дальше уже доходит до того, что люди понимают это буквально, как сказано. И тут очень большой негатив возникает. Это разрушение разума, и последствия весьма-весьма, прискорбные. Но есть плюс, есть минус. Хохоим пошли по этому пути, не стали полностью скрывать, открыли, но в такой форме, в которой следует это открывать, есть негативная сторона этого. Теперь по поводу самого же утверждения, начнем изучение. О том, что яйца гора у праведника больше, чем у обычного смертного. Значит, чтобы понять на самом деле, о чем идет речь, надо уяснить, что есть разница между яйцер-ара и самим ра, самим злом. А Ецарара говорила 100 раз о том, что это вот со ссылкой на Зоэр, что это Малах, один из двух, который посылается человеку и входит в него по рождению, с появлением на свет. Это на самом деле Малах, который идет с левой стороны, то есть со стороны Гевуры, попадая в среду негативную, там, где есть Ра, этот Малах превращается в Ецарара. Это живая сила, разумная сила Малах, неотиразум, который находится под влиянием ситры Ахры, под влиянием Ра. Это Ецарара. Но поэтому, помимо этого, есть как бы сама природа человека. Вот он сделан на основании, как мы изучали, 4 основ. И в этих основах, из чего все и сделано, есть примесь Ра. Примесь от этой ситры Ахры. Это не Ейцер Ара. Дальше у человека есть определенный кайхот, силы внутренние. Разум или там стремление к одному, другому, третьему. Они тоже как бы природа человека, но это уже не просто как бы вот как грязь на теле. Как мы говорили, Ра, 4 основания проникнуты этим. Это уже определенные силы, которые есть у человека. И поскольку они, так сказать, созданы, возникли из вот этих 4 основ, то в них есть тоже примесь Ра. И они уже в каком-то смысле подобны Ейцер Ара. То есть у них есть сила действия. Разум толкает человека к плохому. Тут уже трудно различить, сделать различие между Ейцер Ара и вот самим этим Коэх, потому что обе это действующие силы уже. Тем не менее, разница есть. Ейцер Ара, тот Малах, который был послан, он как бы командир войска. Так. Значит, ну, после того, как мы уяснили, в чем разница между Ейцера и просто Ра, контрольный вопрос на понимание. Простой вопрос. Человек делает молитву, тфила. Но у него мысли иногда, значит, бродят в других местах в этот момент. Что здесь? Ейцера Ра или просто Ра? Мне слышалось, приходилось слышать ответ, о, Ейцера Ра мешает делать тфилу. Нет. Ейцер Ара ни при чем. Делаешь тфилу, он в своем месте сидит, он не беспокоит твоя тфила. Абсолютно. Никакой угрозы нет для него. Почему? Твои мысли витают где-то. Он спокойно уживается с этой, значит, твоей тфилой, твоей молитвой, его это не беспокоит. Почему же это, хоть мысли витают в разных местах, если это не Ейцер Ара? Потому что это горизонтальный вектор. Тфила – это вертикальный вектор, вверх. А горизонтальная верхность совершенно не в этом мире. Твоя природа, она невысокая. Она пропитана силой Ра. Этими примесями от ситры Ахры. Они не пускают вверх, вот и все. Представьте себе, человек нормальный, человек ему дает, говорят, подними вот там 200 килограммов. Не может. Хочет, но не может. Вот это образ того же самого. Тфила, идешь вверх. Как можно подняться, если вот тело вот такое, тело как бы низкое, пропитана этими силами, этими примесями. Материальность, так сказать, полностью овладела. И мысли витают в материальном мире, в своих желаниях, которые в течение дня крутятся в голове и в сердце. Вот и все. Ейцер Ара ни при чем. Так. Теперь уже после того, как мы вот уяснили, что происходит, разница, теперь можем уже, так сказать, подумать, что означает вот утверждение Хохойма о том, что Ейцер Ара у цадиким, у праведников – превосходит намного больше, чем у простых, обычных людей. Значит, Ейцер Ара зависит, конечно, от природы человека. Если природа пронизана вот этими примесями Ра в значительной степени, то, конечно, Ейцер Ара будет сильнее. Ейцер Ара – это тяга к плохому, сделать плохое, пойти на поводу своего желания своего тела или животной души. Если порода человека пронизана вот этим черным материалом, темным, конечно, в эту сторону ему легче идти. Много не надо, чтобы он пошел туда, куда его тянет яйцер, потому что природа уже в той области находится. Ему не надо гору себя сдвигать, так сказать, поднимать 200 килограммов для этого. Очень легко. Поэтому эта сила, она его так и несет в том направлении. Когда ситуация, значит, возникла, или сам создает эту ситуацию, что Ейцер Ара и любит делать. Тогда как же понимать, что цадиким, у праведника он больше, противоречие, абсурд. Не может такого быть. Чуть включишь голову, и та фраза о том, что вот они растут духовно, и поэтому у них ецера, который тоже в них тоже растет, чепуха полная. Не может такого быть. Что мы учили на прошлом занятии в Зоар, говорилось? Встал на путь очищения, то есть вот этих примесей ситрахры, ецера склоняется перед тобою. Наоборот, он уходит. Чем праведник отличается от обычного? Что у него природа более чистая, он очистил себя. Это принципиальная разница. Как же можно сказать, что там ецера сильнее? Нельзя так сказать. Ну что, не сильнее? Естественно, не сильнее. Точка. Что имеет в виду хахоми? Когда говорят такое странное утверждение. Вот мы подошли уже к тому, чтобы отвечать. До сих пор была постановка вопроса. Есть пасук Хумаш, который говорит про это. Пасук – это история про Каин. Когда его жертвоприношение было отвергнуто, не принято, он расстроился. И вот пасук говорит, «Аловим тейцев, разве не будет так, что если будешь делать хорошо, цаэйс, будешь поднят. Им лоу тейцев, если ты не будешь делать хорошо, лапесах хатос ровейц, у входа грех лежит. Вейлэх это шикоса, и к тебе его стремление, и ты будешь над ним править». Это часть пасук, которая говорит, что лапесах хатос ровец, она нуждается в понимании. Мы про это чуть-чуть говорили с утра, говорили, что здесь что за грех, это вот ецерара. Давайте сейчас обсудим этот момент. О каком входе идет речь? Ецерара, грех, лежит у входа. Ну, визуальный образ такой. Я нахожусь в комнате, ецерара не в этой комнате. Он за, но у входа. Причем надо заметить, что он недалеко еще от меня. Он не в моей комнате, так сказать, он не властвует надо мной, но он недалеко, он у входа. Он не в другом доме, не у другого в доме, ну, того тоже может быть, меня это не волнует. У входа в мой дом, значит, недалеко. Вот какая ситуация в пасук описана. И у него стремление ко мне, у него стремление, дверь закрыта. Он стремится ко мне, дверь закрыта, он не войдет, он у входа. Но если я открыл эту дверь, он войдет уже. Ведь он же недалеко, он не в чужом доме находится, он здесь. Открыл дверь, он входит. Вот в такую ситуацию говорит Хумаш. Что значит открыть дверь? Мы же не говорим в физических движениях. А поставить себя в ситуацию, или ситуация возникает такая, когда возникает соблазн. Это значит открыть дверь. Если нет такой ситуации, нет соблазна, ну так и все, он будет там стоять, ждать своего часа, своей минуты, своей секунды. Но если нет соблазна, ну так и все. Пример. Черганов, например, вор, падает в место, где легко взять. Как ему удержаться? Если не в таком месте, у него от момента мысли не будет про воровство, может быть. Но тут соблазн уже возникает. Вот. Значит, открыть дверь. Он входит в твою комнату уже. И что он здесь встречает? Здесь будет разница между людьми. В каждом человеке он встречает то, что у человека внутри. Мы говорим про праведника сейчас. У праведника внутри большая сила. Вот ецерара получает эту большую силу, войдя к праведникам, и он становится большим. Значит, Вильнский Гаон писал о том, что Тора подобно дождю. Как дождь попадает на землю, и из земли вырастает то, что в ней есть. Либо злаки, либо полынь, то и вырастает. Так и Тора, когда попадает в сердце человека, произрастает то, что в сердце. Либо хорошее, либо плохое. И дальше вот этот, так сказать, рост того, что в сердце, будет зависеть от того, значит, каков дождь. Несколько капель много не вырастет. Нормальный, хороший дождь, будут большие всходы. Вот человек, который изучает Тору, она в него, так сказать, проникает. И тогда начинает изнутри расти вот это негативное, что у него есть в сердце. Значит, этот ецера пришел внутрь уже, в нашем сравнении. Тогда сила получается большой. Это сказано в Тегилим. Значит, пасук говорит следующее. Яалу шамаем, ирду тихаймус. Поднялись в небо и спустились в бездны. Навшом их душа бэрао в зле растаяла. О ком идет речь? Кто-то поднялся в небо, потом спустился в бездну. Душа растаяла там в плохом. Следующий пасук говорит. Метались они и шатались, как пьяный. И вся их мудрость исчезла. Речь идет о людях, у которых была мудрость. Не просто обычные люди. Какая мудрость? Они из-за этой мудрости смогли подняться в небо. Ленский Гаон говорит о том, что речь идет о Талмид Хохм, который вот смог подняться в небо, то есть достиг высот изучения Торы, и упал в бездну. Вра. Мудрость исчезла. Материал, который накопил, тебе ничего не стоит. Почему так случилось? Он объясняет о том, он дает такое объяснение. Изучал Тору Шило Лышмо, не во имя небес. То есть его изучение Торы было окрашено такой темным цветом, что дало на каком-то этапе падения, и он, как Гро пишет, пропал вот в пучине своих вожделений. Апостол говорит, Веленский объясняет, что речь, он просто упал в свои вожделения, и все, тело взяло вверх. Одержал вверх победу. Значит, ну, поскольку Ейцерар был настолько сильным, он питался вот этой силой, которая у него была до этого, накоплена, как можно судить такого человека? Из-за чего? Ну, Гро пишет, из-за того, что учил Тору Шелышмо. Могут быть другие причины. Мало ли, из-за чего так случилось. Может, это связано с циклом Нашамыеву, с предыдущим каким-то рождением. Кто знает? От нас это все скрыто. Вот такой феномен, когда эта сила, которая внутренняя, которая есть у человека, может быть так использована против него, он идет на поводу этого яйцерара, она как раз вот этому посылке описана. И, конечно, не сравним этот яйцерара вот такого человека с тем, который обычный человек может контролировать себя. Не то, что Раша, который ему в голову не придется контролировать, а обычный человек, он имеет контроль, как этот посыл, ты будешь властвовать над ним. И дана сила человеку властвовать на самом деле царара. В этой ситуации, если он открыл этот вход, ну, тут ему уже очень-очень трудно что-то сделать позитивное. И вот может кончиться падением, как здесь описано. Что дальше говорят псуким, давайте посмотрим. И они, вот эти люди, которые упали, возопили Кашем в своем утеснении, и из их теснин он их вывел. Ашем спас их, вывел оттуда, куда они упали. Бурю обратил он в безмолвие, и умолкли их волны, и радовались они, что молчали. И он направлял их к желанному берегу. То есть, Акодыш Боров помогает теперь этим людям достичь вот желанного берега, желанной цели. Возблагодарят они Ашем за его милость и его чудеса, и о его чудесах поведаются нам человеческим. От кого, как не от Хохоем, узнать о чудесах, которые делает Ашем? Не от простых смертных. У них надо учиться. Это вот такой финал будет, может быть. Ну вот на каком-то этапе может быть и вот такое, что описано раньше. На самом деле в этом пасук, вот с этим стайном, есть еще один момент, начало пасук, который тоже связан с нашим предыдущим занятием, с пониманием того, как Ецер Ара, его место в человеке. Давайте посмотрим еще раз на начало пасук. Им тейцевце эйс. Если ты будешь делать хорошо, то ты будешь поднят. Что это означает? Сейс, будешь поднят. Мы говорим о духовных аспектах, естественно. Вторая часть посылка говорит о том, что если не будешь делать хорошо, тогда и вот все, что было. Ецер ара на пороге, он к тебе стремится, к тебе дана власть над ним. Обычная человеческая жизнь. Это вторая часть посылка. Если не будешь делать хорошо. Но если будешь делать хорошо, это же другая жизнь. Необычная. Ты будешь поднят. И как раз то, что говорилось на занятии, а именно, что если ты отпихнул этот ецер ара, удалось тебе это сделать, тогда твой яйцер ара будет помогать тебе, он будет охранять тебя, и более того, Как сказано, Яхавта Ашем Элокеха Бехоллововыхо, со всем своим сердцем, в частности, Ейцерара. Ейцерара уже перестает быть Ейцерара, он превращается вот от того Малах, который был изначально дан, сила называется Гвура, которая на твоей службе, тебя храняет и помогает делать служение Творцу. Это вот ты будешь поднят. Ты будешь поднят над этим миром, где правит этот, где, ну, правит. Большую власть имеет этот Ейцерара. Поднят, это значит, что эти четыре основания, из которых, основы которых ты сделан, они будут чистыми. И мессера уйдут. Это значит, ты оторвался от своей природы, перешел на другой уровень. Поднят. Это вот начало пасук, а вторая часть пасук – обычная человеческая жизнь уже. Когда этот малых, он ейцерара. Он у входа, и все, что говорилось про это. Какая перспектива. Так мы живем. Есть еще одно отличие у ейцерара обычных людей от праведников, про которые не входят вот в категорию этого утверждения о том, что у праведника он больше. Тем не менее, отличие есть, и поскольку это мы идем в этом направлении, нет смысла о нем тоже с ним познакомиться. А именно, человек живет на каком-то уровне, находится духовным. У него свои проблемы, зажигать свет Шаббас или не зажигать свет Шаббас. Поехать на машине в Шаббас куда-то или не ехать. Ну, какое-то время это его беспокоит. Потом он преодолевает, уже это у него не проблема. Не значит, у него больше нет никаких проблем здесь в Шаббас. Он начинает думать про бизнес в Шаббас, там еще про что-то. Но это же проблема другого уровня. Дальше он еще выше поднимается. Там новые свои проблемы. Тот, который был на первом уровне, в начале движения, ему не представить, что беспокоит там на третьем, четвертом, пятом уровне. Он не знает об этом. А так и праведники. Нельзя сказать, что у них нет так сказать, совсем их так сказать, жизнь безмятежная здесь. Но те проблемы, которые их беспокоят, и что является для них испытанием, для обычного человека просто они не существуют. Это другое измерение. Четвертое пространство. Пример. Воровство. Ну, понятно, что значит взять у другого, положить себе в карман. Для праведника, естественно, это не проблема. В голову не придет. У него проблема как бы не сделать так, чтобы случайно у другого не взять что-то. Вот его проблема. Но что же действительно может его, так сказать, толкать вниз, украсть время, минуту у другого, предположим. Ну, это тоже, в общем, звонит, например, человек по телефону и начинает свою рекламу предлагать. Какое право он имеет вторгаться в мою жизнь, отрывать меня от дела своей рекламой? Не имеет никакого права. Он ганов. Крадет мое время. Это уже проблема на более высоком уровне. Тоже воровство, но что-то другое. То есть те проблемы, которые есть у них, отличаются, они более тонкие проблемы, их труднее так сказать, контролировать, чем обычные вещи. И в этом трудность. По-видимому, они ее как-то преодолевают, я думаю. Это вот месяц служения уже. Ну хорошо, значит, с этим вопросом мы закончили, с ответом на этот вопрос. А теперь возвращаемся уже к теме. А именно о месте Авраама Авину в творении. Мы говорили о том, что он занял центральное место, место Адам. И уже речь шла о том, в чем, так сказать, особенности этого места. И вот сейчас мы будем продолжать изучение этого вопроса. Место – это не курорт, это не, так сказать, Ойлам Хабо. Это только Ган Эйден. Но Ган Эйден – это место, где Адам, Адам Харишон, работал. Надо было охранять это место и возделывать, вызывать кедуши в это место. Так вот, у Авраама Авину тоже была работа в этом месте. И один из аспектов этой работы, это, поскольку он занял место Адам, то устранить то разрушение, которое Адам принес в мир. В той степени, в которой возможно. Делать секунд на килькуль. И вот эта работа, она, так сказать, многогранна. И в одном аспекте этой работы сегодня пойдет речь. Это идея о том, что надо сделать секун на тот хэд, который, на то разрушение, которое сделано было в самом начале, это красная нить всего развития человечества. Один из примеров Известно, что четыре талмиды хахумим поднялись в Пардас. Бен Зума, Бен Азай, Алиша и Раби Акива. И вот это поднятие в Пардас, значит, ну, это, естественно, не физическое поднятие было, а своим внутренним миром им удалось оторваться от оков вот этого мира, в котором мы живем. Но это путешествие туда вскрытое не закончилось благополучно для трех, для троих из них, для трех из них. Один сошел с ума, другой умер, третий сошел с пути и, значит, стал нарушать закон. Целым и невредим выбрался оттуда только один, Раби Акива. Зачем они туда пошли? В чем идея была? Что ими толкало? Что двигало? Аризал объясняет, что они хотели сделать тикуним в том хет, который был в Ганейден. Каждый, сообразно со своим, так сказать, своей душой, хотел сделать тикун. И этот тикун вещь, как мы видим из практики, была вещь опасная, попытка сделать тикун. И она таки закончилась плачевно для троих из них, для трех из них. Путешествовать в тот верхний мир опасно. Даже если у тебя намерения очень хорошие. Поэтому, на самом деле, когда хахамим объясняли вот тайны Торы, они их прятали. Рамхаль, например, пишет, что он специально вот рассказывает, а сейчас, говорит, я пропускаю определенные звенья в рассуждении, в построении, так эти мысли, и буду говорить дальше. Для чего это делаешь, чтобы ты не понял, на самом деле, что происходит. Если ты поймешь и действительно узнаешь, это опасно. Я не хочу твою жизнь подвергать опасности, брать на себя такой грех. Он специально пропускал некоторые вещи, и поэтому понимать его трудно. Но, естественно, Аризал также. Знания, которые не кладут на мостовую. Более того, прячут. Так. Но теперь возвращаемся уже к Аврааму Авину. И для этого мы будем использовать то, что сказано в Зоир. Простая история о том, что в земле Канаан был голод. Пришлось спуститься в Мицраим. Ну и там случилось много разных вещей. Но об одном аспекте здесь вот Зоир сейчас говорится. Раби Шимон сказал следующее. Пасук о том, те псухим, которые говорят о том, что вот Авраам спустился в Мицраим, они имеют соед хахохма, тайну Торы. И он объясняет, значит, в чем здесь дело. Он говорит так. Здесь есть ремес, указание, намек на то, что хохма и есть, сейчас я перевожу, есть уровни даргас, которые шеломата, то есть уводят вниз, уровни, которые уходят вниз. Что спустился Авраам в глубину их. И спуск в Мицраим, Раби Шимон объясняет, уже на духовный уровень, что там происходило. Это есть определенные уровни хохмы. И он спустился в Мицраим, спустился по этим уровням до самого низа, до оймек, до глубины, которые там есть. И узнал их, постиг их. Вело нидбак бахэм. И не прилепился к ним. И вернулся лефней Хакодеш Борух. Вернулся назад Хакодеш Борух. Вернулся назад в Эрец Кнаан. Вот что происходило. Это начало объяснения. Путешествие в Мицраим имело такой, оказывается, аспект для Авраама Авину, что он начал там постигать специальную хохму. Эта хохма находится где-то на нижнем уровне. У хохмы есть много уровней. Есть какой-то нижний уровень. И вот его он пошел постигать. Что это за нижний уровень? Это уровень постижения уже как бы негативной части творения. Есть более высокие Торы Кедуши. А есть та Тора, которая, та хохма, которая связана с владением Ситрахой. Там же тоже большая хохма. Не просто так, хоя-хра и все. Это значительная часть творения. Как бы чуть ли не самая существенная часть творения, чуть ли не. Там есть что изучать. Это он изучал. И он не прилепился, а вернулся назад, Акодыш Боруху. Дальше что говорится? И он не был соблазнен там, когда вот он был внизу, как Адам, как первый человек, который, когда он достиг вот этого уровня, этой дарга, этого нижнего уровня, он был соблазнен, Нахаш его там соблазнил, и он причинил смерть себе и всему миру. Что-то оказывается, значит, давайте посмотрим. Зор нас сейчас от Авраама переводит к Адам Ришон и говорит, что Адам тоже шел по тому пути, но он был соблазнен, прилепился. Давайте посмотрим пасук, который про это говорит. Пасук следующий. Ваицав Ашем Луким Алхадам Лимур. Значит, приказал Хакодыш Боруху человеку, сказал, «Микол эйс аган, охал тухэй». От всякого дерева сада ты можешь кушать. Ну, как мы знаем, что эйс хадат, то вера тоже было в том саду. Значит, ему разрешено было от него кушать. Пасук говорит про это. Адам имел полное право есть с этого дерева. Что говорит следующий пасук? «Умэй эйц хадат то вера лоту халмимену». Но от дерева вот этого познания, от него ты не можешь есть. Один пасук противоречит другому. Только что было сказано, от любого можешь кушать. Сейчас говорится, от этого нельзя. Как понять эту двойственность? Так вот здесь в Зоре мы прочли на самом деле ответ. Когда Адам спустился на нижний уровень, подошел к Нахашу близко, это есть на самом деле, вот он, так сказать, пошел по этому дереву. Где находится Ситрахль? Вот она внизу этого дерева находится. У этого дерева Адатоира есть много уровней. И, как сказано, Авраам пошел по этому пути, и Адам пошел по этому пути. Они дошли до одного уровня, до нижнего. Но дальше уже судьба была разная. Авраам не прилепился, а Адам прилепился. Что значит прилепился? Вот в этом ответ на предстоящие двух псуки. Ты можешь кушать с этого дерева, но при одном условии, что если это дерево будет соединено с Эйцхаем. Если оно соединено с Эйцхаем, тогда ты находишься в рамках этого дерева Эйцхаем, и ты к нему не прилепишься. Прилепишься, значит, имеешь тягу к нему. Тягу к нему? Прилепился, тяга к нему. Это значит, ты уже потерял тягу к кедуше. Эти две тяги не могут быть одновременно. В этом есть суть, отрыв Эйц Адас от Эйцхаем. Первый пасук говорит, можешь есть с него, но не имея к нему тяги. Это как Авраам. Он дошел и не прилепился, но не было тяги к этому. Тяга к кедуше у него как была, так и осталась. Он вернулся к Акодыш Боруху. Кем был? У Адама такого не случилось. У него появилась тяга к этому, и теперь он уже, получается, ест с этого дерева Эйцхадат, который оторван от Эйцхаем. Это уже второй пасук, отсюда нельзя есть. Вот мы здесь видим, на самом деле, в чем суть этой еды. Аризал говорит, что Адам имел три греха. Первое – авейда зара. Второе – шифха с домем, это убийство. Третье – араис, прелюбодеяние. Как это можно понять? Адам Харишон. Как он мог это сделать? Ганейден. Как мог служить в Ганейден авейда зара? Какое прелюбодеяние там может быть? Какая шифха с домем? Что Аризал имеет в виду? Значит, объяснение такое можно дать, что вот есть эти три авейрот. Каждый из них делает определенного вида килькуль. Про Адам, когда съел с этого дерева, он сделал вот того типа килькуль. Каждый килькуль, он делает какое-то разрушение в верхнем мире. Или в душе человека, и том и там, на самом деле. Так вот, хотя Адам прямо как бы и не делал хасу шолом эти авейрот, но в результате вот этого его действия, поступка, произошло вот этого типа разрушения. Поэтому Аризал говорит, он эти три авейрот сделал. На своем уровне, в корнях. В чем, так сказать, суть этих трех разрушений? Ну, шифха с домом нам понятно, убийство. Он убил себя, собственно, принес смертность в мир. Араис. Есть наверху, в верхнем мире тоже зивук, как бы. И вот было разрушение в том месте, это глубокое разрушение, которое потрясло все творения. Авейда зара, Суть Авайдазара – это вот служение как бы негативным силам Эйцситрахры и отрыв от Кедуши. Это и есть отрыв Эйцхадат от Эйцхаим, как мы говорили. Вот это у Адама произошло. Вот это его Авайдазара. Но он, конечно, не делает Авайдазару мамиш, амаш. Ас ушел. Но что он сделал? Спустился в то место, где есть эти силы, своей хохмой, своим разумом. И в этот момент наступило его приближение, тяга к этому. В ущерб Кедуши. Авайдазара, по сути. Это что он сделал? Он говорит, а что, значит, он съел с этого дерева? Вот что. Вот эта сила негативная перешла внутрь теперь. У него тяга к ней появилась. Значит, и он не выдержал вот этого момента. Он мог не ходить туда на самом деле. Он пошел по какой-то причине и кончил за него плохо. Для нас тоже кончится нехорошо, потому что мы его потомки. Продолжаем, что дальше Зоэр говорит. Дальше Зоэр проводит сравнение уже не с Адам, а с Ноэх. С Ноэх тоже произошло нечто подобное. Так вот, Зоэр говорит, что не как Ноэх, что когда Ноэх тоже спустился и достиг вот этого нижнего уровня, написано про Ноэх, и выпил от вина, и опьянел, и открылся в шатре. В другом месяце, когда в парше Ноэх, Зоэр объясняет, что Ноэх пошел вот туда, на нижний уровень, не как Адам. Не потому что он пошел туда просто. Он хотел сделать тикун. Кончился потоп, он вышел. И он хотел сделать тикун на тот грех, который совершил Адам. Ему, вот спустившись на этот уровень Адама, не удалось сохранить Эйцхайм и Эйцхадат вместе. Ноэх решил исправить это. Как исправить грех Адама? И когда произошел этот килькуль, в определенной части творения произошел разрыв. Чтобы исправить это, надо узнать, где же именно произошел разрыв. Иначе не исправишь. Порвался пиджак, значит, надо заявить, в каком месте он порвался, там зажить. Иначе не исправишь. Он пошел в то место, где была совершена авейра, чтобы исправить ее. У него не получилось. Не хватило сил. Посмотрим, что написано в пасук про это. Ваёхал Ноэх иш ха-адама. Значит, начал Ноэх, человек земли, ваэтакэрам, и посадил виноградник. Это первый пасук. Слово ваёхал, оно имеет, как бы, это слово хэт ламат ламат, начал, имеет второе значение, осквернил. Хилашем тоже отсюда происходит. Вот здесь указание на то, что было неправильное что-то в действиях Ноэх. Начинание, оно не было правильным. Оно не кончилось для него хорошо. Внук Адама, Энош, там тоже сказано, он начал называть именами Ашем. И там прямо говорят, что да, он начал Авайдазар. Прямую же, на самом деле, Авайдазара пошла. Не как у Адама в корне где-то, а Амаш. Так вот, здесь то же самое. Началось что-то плохое. Посадил виноградник. Человек земли посадил виноградник. Интересно, Керам, виноградник, Рамхал объясняет ссылкой на предыдущее поколение. Есть два типа Керам. Один Керам Кедуши и другой Керам Ацитрахры. Что такое Керам? Вот Рамхал объясняет так. Куст виноградника – это где разные ветви, они растут из одного места. Не только как на дереве. И от одного части ствола, от другой веточки отходят. А тут все ветки сходятся в одном. И вот этот керам, который говорит виноградник, что ли, кедуши, куст виноградника кедуши, это вот тоже все ойроут, все светила сходятся в одну точку. Все из одного исходит. И также вот антипод, керам тумы. Там тоже ситрахра, вот эта бездна, специальная точка, откуда все и развивается. Так вот, он насадил керам здесь. И Зоэр говорит, что он спустился вот до этого нижнего уровня, откуда все исходит. И хотя намерение его было хорошее, он хотел сделать тикун, Авраам тоже это делал, Адам это делал, и он имел на это право. Как сказано в первом пасуке, ты можешь это делать, спускаться туда, кушать это дерево, но есть опасность. Второй пасук прямо про это предупреждает. Не кушай от этого дерева, не имей к нему тяги. Этого не получилось у Ноаха. Что пасук следующий говорит, он опьянел. Выпил вино и опьянел. Зор поясняет, выдавил сок из винограда, сделал вино и опьянел. Что значит опьянел? То понимание ясное кедуши, которое у него было до этого, ишь цадик, как про него говорится, цадик. Тем более, кол шикен после потопа, он поднялся еще на большую высоту, исчезло. Пьяный – это тот, у которого нет адекватного восприятия мира. Вот он и пьяный. Он потерял это, опьянел. Почему? Потому что вот на этом нижнем уровне тоже появилась тяга к этому. И дальше сказано больше. Он открылся в шатре. Значит, открылся в шатре. Что за этим стоит? Зоэль говорит, что написано «Ахало», буква «Хей» на конце. Почему «Хей» должно же быть «Вов»? «Вав»? В его шатре «Вов» должно быть. Почему «Хей» стоит? Объяснение дается такое. Буква «Хей» – это последняя буква в имени Творца, «Юткей Вовкей», и она корень творения. Это как бы его, что ли, нижний уровень, она обозначает. Здесь, когда спускаешься в туму, там вот мы тоже говорили, есть как бы это ситрахр, это начало всего. Вот он туда и спустился. Хей говорит о том, что он спустился в антипод Шхины, то, что у ситрахры вот называется как бы ее, что ли, в кавычках Шхиной, это Хей, и он открылся там. Зоар говорит, он сделал брешь. И теперь этот коих ситрах может проникать в то место варенья. И это место до этого было закрыто. Он хотел делать секунд, получился килькуль. Он был большим человеком, получился большой килькуль. Не получилось у него. Дальше читаем, что значит, происходило с Авраамом. Не как Ноах. Но Авраам, что написано про него, приводится пасук. Ваяал Авраам. И Мицраем. Поднялся Авраам из Мицраем. То есть ему удалось оттуда выйти. Он спустился в эту бездну, постиг ту хохму и вышел оттуда неповрежденным. Поднялся Мицраем. Интересно, слово Мицраем само по себе, оно разбивается на две части. Первая часть цар, цадирыш, это усты. А дальше мем, ют и мем, майм. Вода. Вода – это символ шефа. Вот получается, Мицраим – это место, где шефа сужена. Да, в воде некое хра. Вот суть этого названия. Он ушел из Мицраим. Он изучил то, что там можно было изучить, вот на этом нижнем уровне, и ушел. Поднялся к шефике души уже. Дальше что написано? Он вернулся к тому месту, на котором он был. А именно, как он был, довек прилеплен к Акодеш Боргу, так и остался. Интересно, дальше Зор про это говорит, что сказано, вот он вышел из Мицраим, поднялся из Мицраим и стал ставить палатки, дошел до Негов. Негов – это юг, так? Зачем здесь про это место, про юг говорится? Что здесь, чему нас здесь Хумаш учит? Дошел до юга. В духовной сфере есть север, есть юг, есть запад, есть восток. Значит, духовное, в духовном смысле юг – это Мидас Хесед. Сафоэн, север, это уже наоборот. Где север, где все сжимается, холодно человеку на севере, все, кровь стынет, место сжаться. А юг наоборот. Вот север это как бы аналог Мидас Дин, Гевура, а юг это наоборот Хесед. Авраам дошел до Негов, до Хесед. Суть Авраама это Хесед, Мидас Хесед. Он вернулся как бы к себе самому, неповрежденным. Как вот у него был это хесед, открытый шефы, большой поток шефы, так и остался. Вот для чего говорится, что он дошел до Негов из Мицраим. Дальше. Для чего это все было затеяно? Для чего, собственно, было знать эту хохму? Зор ставит вопрос. Ну, есть своя хохма, зачем мы с этим знакомиться? Ответ дается такое. Чтобы его хохма была устойчивой, и имела Мешлеймус, совершенный, как ей положено. И чтобы он не прилепился, ну и чтобы он не был соблазнен вот тем, на что, собственно, попался Ноах и Адам. Чтобы он не был соблазнен, в этом был смысл этого спуска. Он бы стоял в своих окнах и мог вернуться. Вот идея, значит, вопрос, для чего он спускался туда, чтобы пройти это испытание. И оно позволяло сделать вот этот секунд. на уровне хохма. Суть в том, чтобы он не был вот пройти через это соблазн, через этот соблазн и не быть соблазненным. Испытание, по-видимому, было весьма большим, потому что большие люди его не выдерживали. Авраам Авину выдержал. И тогда его хохма, как здесь сказано, стала полной, совершенной. Без этого есть ущерб в хохме. Если человек не знает этих вещей, он не полностью осведомлен с тем, что как мир устроен. Потому что на самом деле это часть творения. Какую-то часть не знаешь, так не знаешь уже. Я скажу, что полностью знаешь все.
Так Авраам не тикун ходил делать, а именно испытания проходить?
Это есть тикун. Мы сейчас увидим, как это работает. Это проход через испытание, это и есть. В чем состоял, так сказать, в чем состояла вера? Вот было Ицхадас и Эдхадат, и Эцхайм, они были вместе. Взяла веру, не прошел через это испытание, рассоединил их. Пошел в сторону этой низкой хохмы, пренебрег кедуши. Если человек спустился на этот уровень, эта хохма перед ним стоит, и он не пошел у нее на поду, а наоборот вышел из нее чистым, это и есть тикун. Теперь это Эйцхадат и Эйцдат у него уже соединены вместе. И назад он взял это соединение. Спустился на тот уровень, не пошел за тем, а пошел в сторону кедуши. И вот сейчас мы видим более детально, как это работает. Вот в этом месте происходит тикун как раз. Мы читаем дальше, как Зор про это пишет. Сод Хадовар. Тайна вещи. Сод это тайна. Тайна вещи, которая произошла. Им Авром, если он не спустился в Мицраим, если бы он не спустился в Мицраим, он бы не очистился там, в начале, и он бы не смог бы быть хейлок, то есть частью, жребием Акодеш Боруху. Слово здесь цируф, очищение. Это значит, слово вот, очищают золото, серебро от примеси. Бросают в печи, хорошие в одно место, а примеси в другое место идут. Вот здесь говорится интересный момент, что если бы Авраам Авину не спустился, он бы не очистился, и тогда бы он не стал бы частью, действительно желанной частью Акодеш Боруху. Должно очищение в этот момент. Что за очищение? Вот он спустил на тот уровень, спустился. И там был соблазн пойти за этой силой. Адам пошел, Ноах пошел. Был соблазн. То есть, если у человека это тяга идти за этой силой, нам как бы трудно представить, ну какая там сила. Ну подумаешь, Авейда Зара, ну что мы не знаем ничего этого. Для нас это так себе, теория. Но когда те люди на том уровне стояли перед этим, это был огромный соблазн. Если у человека тяга к этому, значит не все с ним в порядке. Есть затемнение. Этот Малах, который пришел сверху, имеет тягу к тому, чтобы так ведь, пойти вот это в Ситруахру. Такая тяга есть у человека. И если он в этот момент эту тягу преодолел и не пошел за этим, это есть тикун нахет Адам, нахет, который Ноах сделал. И вот то загрязнение, то затемнение, которое было у Авраама на тот момент, оно ушло от него. Это есть тикун. Теперь эти четыре основания, четыре основы, из которых сделано его тело, они чистые. В этом месте. Это и есть тикун. Пришло ощущение. Примеси ушли по этому параметру. В этом месте был сделан тикун. И дальше Зоэль говорит, что это так же, как случилось с его потомками. Потомки тоже оказались в Мицрае. Там тоже происходило ощущение. Через Исурим уже. Не как с Авраамом через Хохму, а через Исурим. Пришло ощущение. Смогли выйти из Мицраима, пойти вот к Ар-Синай. Этот момент как бы вот этого очищения, он необходим. Из этого не будет тикун. И дальше Зоэль говорит вещь уже Пела. Про то, что сам никогда не догадаешься. Есть третий момент, третий тикун. Первый Авраам, второй народ. А третий тикун. Кемо Кейн, точно так же. Им Лоу... Нитна Эрец Хакойдеш. Если бы не была дана Эрец Хакойдеш, это значит Эрец Исраил, Леканаан, кананицам, Микодым, и они бы не правили там на ней, Лоха Исоха Эрец, Хелкоу, и говорил «Лоу шел Хакодеш Боруху». Тогда бы земля не была бы частью и жребием Хакодеш Боруху. То есть, когда вот эти кананицы получили власть над эту землю к себе во владение и были на ней, на самом деле это было очищение этой земли. Зор кончает тем, что это все вещь одна. Где три вещи – Авраам, народ и земля Исраил – одна и та же вещь. Суть везде та же самая происходила. Очищение. Как это работает, очищение? Как земля могла быть очищена? Мы не говорим о физической земле, мы говорим о душе земли, естественно. Как происходило это очищение? А как с Авраамом происходило? Значит, вот эта тяга, то есть к плохому, к ситриахле, столкнувшись с этой силой, была отдана ей. Бери ее, я ухожу от тебя. Он ушел в сторону Кедуша. Назад поднялся из Мицраима. И вот эта негативная сила, она переходит к ситриахле. Уже вне этого человека. Все. Народ получил Иссурим. То есть та нечистота, которая была в Гуф у людей, она ушла за счет Иссурим. Куда она ушла? Ну, как пища к ситриахле. Ситриахле получила пищу. Вот так эта власть кананийцев над землей, это темное, как бы те затемнения, которые были в душе у этой земли, они перешли вовне, они очистили, они ушли туда. Ра тянется к Ра. Вот закон. Ра тянется к Ра, она идет туда. И Хакодеш Бороу так создал мир, что он может переходить от одного к другому. Аризал описывает случай, когда Ра от одного, часть нехорошая, часть души от одного, переходит к другому. И наоборот, у них вот такой обмен происходит. Если человек хороша, у него есть что-то хорошее. Может случиться так, что эта часть хорошей души перейдет к праведнику. А то плохое небольшое, что если праведник, перейдет назад к этому Раше. Тот станет Раша Гамур, а тот станет Садик Гамур. Такое допустимо в творении. Вот так мир создан. Должны быть специальные основания для этого, специальные условия. Но вот этот переход хорошего и плохого, он существует в мире. Вот земля очистилась. Пришли Амасрои на эту землю, изгнали кнаанцев, убивали, как положено было. Ра исчезала в Балмицу, изгнать Ра. Земля должна быть чистой, все. Значит, вот с этим аспектом тикун, который Авраам Авину делал в тот момент, когда спускался в Мицраим, мы сегодня познакомились. Ну, значит, на сегодня мы остановимся, а дальше мы продолжим эту тему. Нам осталось выяснить, почему же Авраам все-таки отец народов. Может, еще что-то поднимем по ходу, еще какие-то тикуним. Пока какие есть вопросы?
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
А вот женщины, так сказано, что сихра ахра питается от души, что она... Она к душе берет. А сейчас плохое тянется к плохому.
Значит, вопрос был в том, да, что раньше говорилось в том, что ситраха питается от кидуши, а сейчас говорится, плохое тянется к плохому. И то верно.
Да.
И то имеет место. Плохое тянется, естественно, к плохому. В то же время, значит...
Что оно имеет от этого плохого? Если раз оно тянется к плохому, оно что-то имеет. Когда оно тянется к душе, это я понимаю.
Что имеет плохое от того, что оно тянется к плохому? Дело в том, что... Так, сейчас. Всякая авера, она имеет момент удовольствия определенного. Удовольствие. Если бы не было удовольствия, человек бы не делал этого. Вот и тяга. Получить удовольствие от этого мира в той или иной форме.
Это не питание, а это...
Это использование. Поел, дальше надо пойти, так сказать, разгрузиться уже, так сказать, сделать что-то.
Понятно.
Еще вопросы? Ну, в компьютере, если вопросы, тоже можно задавать.
Только никто не писал. Задать, может, и открыть свои микрофоны и задать.
Скажите, пожалуйста, вот когда Авраам совершил Ериду, так сказать, Мицраим, это Кавадазара. Он из этого знания Кавадазара, к которому он не прилепился, но получил это знание. он отсюда взял то, что эти осколки туда, на восток?
Хороший вопрос, между прочим. Это по поводу предыдущего занятия. Говорилось о том, что он дал Матанос подарки детям от Хагар.
Да.
И отправил их на восток. Так вот, и там действительно, мы говорили на прошлом занятии, что вот это слово «матанос» написано без одного «вов», «вав». И как Ариза учит, это вот указывает на то, что это было как бы подарки Тумы. Не только он это говорит, это Хахоим, Зоер говорит это, и, по-моему, даже в Геморе про это говорится. О том, что это были подарки, все он дал вот им это знание. Вопрос, почему он дал это знание, для чего? Но тут уже начинаются разные ответы. Разные комментаторы по-разному объясняют. Я не знаю, на чем так это стоять, на каком объяснении. Может быть, я говорю, что это уже вот будет объяснение, которое идет со словом «может быть», как гипотеза, которая может быть и будет верной. Но, значит, гипотеза состоит в следующем. Исходя из того материала, который мы сегодня учили. Зачем Авраам спустился туда? Сделать тикун. Зачем Ноах спустился? Сделать тикун. Зачем Адам спустился? Тоже хотел как-то что-то хорошее, позитивное сделать. Намерения у него были хорошие. Не получалось. Моше Рабейну хотел сделать тикун, вывел Эйров Ра из Египта. Он хотел сделать тикун над ними, чтобы вошли в Эрец Исраэль, чтобы наступил конец всему этому служению. Не получилось. Мы видим, что большие праведники, большие цадики, самые большие цадики хотели делать тикуним. Но все это было преждевременно. Не было еще времени для этого. Так вот, может быть, сейчас уже гипотеза начинается. Авраам Авину имел это знание, и он его давал. Для чего? Чтобы люди сделали тикун. Ясно, что он дал Ицхак Авину тоже все. Вот остался прикидыши. А эти нет. И они пошли, так сказать, на вот тот уровень, который коудем, перед этим. Уровень Авиды Зары. Спустили свои цадат. Может быть, так сказать, объяснение, зачем он это сделал. У него наверняка были какие-то позитивные намерения. Может быть, вот такое было. Сделать секунд в мире. Но это оказалось, опять-таки, преждевременным. Вопрос, почему Ицхак Авину не получил разрешение идти в Мицраим? Самое обычное объяснение, которое здесь дается, это то, что после жертвоприношения он стал койдыш,
да.
Ему не было дано право уходить. Значит, почему Авраам Авину отправил, вот если мы стоим на этой идее, сыновей от Ицхак, других?
Угу.
Почему, собственно, их отправил? В чем здесь смысл? По сути, он отправил их при жизни своей. Можно было сказать, что они спустились сюда в Хедем и все. Но подчеркнуто, что Авраам их отправил. Здесь есть опасность большая. Если вот эти негативные силы, что представляли себя эти дети, остальные, которые владели же этим знанием, они прилепились к этой силе, они представляли опасность. И вот для Гвуры, для Дин, они представляют действительно серьезную опасность. Потому что это они как бы связаны внутренне с этой силой. С Хесед они не связаны, они связаны именно с этой силой. Поэтому Ицхак любил Эйсав. Эйсав – это представитель той же силы Гвуры, только спустившийся уже. На этом основана агава, любовь между ними, близость. Это опасно оставлять их вместе. Сара тоже сказала, Ишмаэл должен быть отправлен. Простое объяснение научиться плохому. Большая опасность. Нельзя оставлять эту негативную силу рядом с таким человеком, у которого гвура, дин, очень сильный. Это может произойти, есть опасность соединения, и будет разрушение большое. Мир надо так это беречь, и человека надо беречь. Он их отправил. Вот. Это может быть одна из причин, почему Ицхак не было дано право спуститься в Мицраим вместо Тумы. Беречь надо его оттуда. Это испытание, кто знает, прошел бы он или нет. Говорится, Сырой, он его проходил. Проходить мы с вами, но гораздо сложнее уже было бы. Но это как бы мое допущение уже. Я просто говорю на основе всех этих идей. Главная причина то, что кидуша должна быть в разрешении, никуда этими сами вместо Тумы.
Можно ли назвать вот ощущение Авраама, его, что он выдержал испытание, просто приобретением некого духовного иммунитета.
Всякое, так сказать, очищение – это и есть духовный иммунитет. Мы говорим, что им третий сейс. Если будешь делать хорошо, будешь поднят. Разве это не иммунитет поднят?
Каждый желающий вот из перечисленных получить, делать тикун, желание получить вот этот духовный иммунитет и работать.
Значит, из каких соображений они делят тикуним? Если из того, как вы говорите, сделать свой собственный тикун, это служение шило лышмо. Хотя это и хорошее очень желание. Но если это во главе угла поставить, то уже служение шило лышмо. Они хотели сделать тикун в творении. Автоматически получается тикун в себе тоже. Это не исключает одно другое. Но кавана – исправить грех Адама, исправить творение.
Они же стояли на моментах изменения мира. Поэтому у них не могло быть своего. Они хотели сделать для...
Будем надеяться. Скорее всего. Да, я не знаю, меня там не было. Но скорее всего...
Ну как не было? Вы же говорите, что все равно.
Ты не говорил. Я не говорил.
У меня вопрос. Какие знания дал Авраам своим детям?
Кайхолстумы, он их научил кайхолстумы, вот этому знанию негативной, а негативной части творения. Кайхолстумы.
Можно вопрос?
Да.
Мы сегодня учили очень концепцию, что если поблизости тела ситрахтра не походишь, то, в общем-то, не очистишься.
Не говорил я этого. Нет, это один из способов очищения. Так это один из способов очищения, так сказать, и наоборот, лучше не спускаться туда.
Есть ли такой нормальный путь? Не касаться, не приближаться, а ровно противоположным заниматься.
Ну, очень хорошо. Если так, то да. Но обычно человек сделан так, что он все-таки соприкасается с этим в той или иной форме. Но лучше не подходить, безусловно. Лучше не подходить. Стоять как можно дальше от этого. Лучше грохнешься и все.
Так мы же приходим сюда с начальными условиями.
Жизнь. Всего хорошего. Всего хорошего. До следующего раза. Одну секунду. Что с Ханука?
Как у нас будет уроки? Будет ли у нас провокатором сидеть, смотреть на свечи, грубо говоря?
Ты что, 8 же занятий?
Да.
Ну.
Хотите сказать, они же погас?
Да? Это раз. Во-вторых, даже если бы не все равно можно было прийти на занятия. Не волнуйся, приходите на занятия. Будет занятие, конечно, занятие. Да.
Спасибо.